Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Искусство войны. Грузия, Осетия, Россия. За нашим столом социологи Левада-центра Борис Дубин и Лев Гудков, Кэти Чухров, художественный критик и поэт, психолог Сергей Николопов и военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Рассуждая об искусстве войны, считаете ли вы, что стороны этого военного конфликта каким-то образом это искусство продемонстрировали? Вячеслав Яковлевич Измайлов.
Знаете, я скажу так, что Грузия после тех обстрелов Абхазии, она вообще не воевала. Наверное, им сказали не убивать российских военных, чтобы не посылать очередные груз-200 российским матерям. Грузия, кроме обстрелов Цинвали, первых обстрелов, участия в войне не принимала. Некоторые говорят о том, что грузинская армия была деморализована, она такая, она сякая. На самом деле мы не знаем, какая она. Я думаю, что это очень неплохие военные, которые не захотели убивать российских солдат, которых туда послали. Со стороны российских военных, наверное, лучше пусть дадут оценку этим действиям стратеги, но со своей стороны скажу, что потому как генерал Хрулев, наверное, хороший человек, потому что он не захотел отсиживаться в тылу, но пошел вместе со своими солдатами, чтобы, наверное, там умереть, но не было никакой разведки до этого, не знали, где находится противоположная сторона. Хрулев нагрузил на БТР и журналистов тоже и пошел вместе с ними, как на гулянку. Лучше бы он сидел за картами своими, поэтому как генерал он ничто, как человек, наверное, хороший, потому что был со своими солдатами. И о журналистах скажу. Вот я прочитал в одной известной газете материал, как они на российской технике пробирались в Цхинвали. Оставалось 7 километров до Цхинвали. Они хотели даже пешком пройти, журналисты, но им сказали, там стреляют с той стороны. Поэтому они сели на технику. И когда они попали в засаду, не в засаду, против них стали люди с оружием. Журналист, которого должны были стрелять женщина, грузинка, военнослужащая, он сказал, я журналист, хотя он сидел на военной технике. Она не стала в нее стрелять. Ее убили. Я прошел как офицер и афганскую войну, был заместителем командира батальона и первую чеченскую кампанию, видел там российскую армию, но в Афганистане такого не было. Да, стреляли туда, откуда стреляют, но, во всяком случае, по отношению к мирному населению, я не знаю, чтобы старшие офицеры так себя вели, да? Никакой опыт, никакого искусства, я считаю, в этой войне с нашей стороны никакого не было, не могло быть.
Вячеслав Яковлевич, вы имеете в виду поведение российских офицеров по отношению к грузинскому населению сейчас?
И по отношению к своим военным, и по отношению к журналистам.
Вячеслав Измайлов, военный обозреватель. Сергей Николопов.
Ну, у меня очень странное отношение к этой войне. У меня ощущение, что она какая-то очень слишком сильно виртуальная. В том смысле, что она вся простроена на масс-медийных кадрах, сообщениях, и все выводы, которые делают люди, вообще построены на то ли телекартинке, то ли на неком тексте, который публикуют газеты. Поскольку все мы воспитаны на неком скепсисе к газетам, да и к картинкам тоже, делать выводы, вот, было ли вообще искусство войны, по-моему, просто предельно сложно. У меня вообще ощущение, что там, если и было искусство, то вот только в этом видеоряде, подаче, больше, чем, собственно говоря, ну, в том, что можно назвать полем боя.
Сергей Николаев, спасибо. Борис Дубин.
Когда смотришь телевизор и слушаешь радио, поражает вот этот разрыв между тем, как предстает война в масс-медиа, и тем, что реально там происходит с людьми, которые там оказались. Все-таки, видимо, вот от войны к войне, с моей зрительской точки зрения в данном случае, вот все время увеличивается вот эта пропасть. какая-то есть одна война между там тремя-четырьмя людьми, которые фигурируют в качестве основных действующих лиц, и там видим какие-то по-своему сложные отношения, есть обманутая сторона, есть втянутая в войну сторона, есть там лукавящая сторона, есть сторона, пользующаяся выгодами ситуации и так далее, и так далее. А есть люди, которых бомбят, по которым стреляют с неизвестной стороны, по неизвестной причине. Ну, Лев Николаевич Толстой сказал бы, что так, в общем, на каждой войне бывает. Никакого искусства я в этом не увидел, но оказалось, что она опять нужна. Я так подумал, что ни одного десятилетия последнего без войны не было. В 80-х воевали, в 90-х воевали. Казалось, что 2000-е, ну, такая стабилизация, такие деньги, так все довольны. Нет, оказалось, что и без этого опять не обошлось. Это, оказывается, чрезвычайно нужно. И по реакции масс видно, что и массам нужно тоже.
Спасибо, Борис Дубин. Сергей Николаев, какое-то уточнение было?
Только одну вещь. Вот когда анализируют войны, парадоксальная вещь происходит. Чем больше техники и разговоров о сверхточных орудиях и оружии, тем больше жертв мирного населения. Вот когда я знакомился с материалами там, с 14 века до 20-го, то самое парадоксальное, конечно, это именно то, что растет гигантское количество жертв, и самое главное, что она растет среди мирного населения, а вовсе не среди военного. Поэтому вот то, что раньше называлось искусство войны, и всевозможные трактаты, китайские, там, арабские и прочее, вот такое ощущение, что это в одном месте, в академиях изучают что-то, вот куда-то двигаются солдаты, мы перемещаемся туда, делаем то-то. А параллельно совершенно другая грязная война, если считать любую войну, где гибнут мирные люди, нечистой. И какое искусство при этом? Если просто вот шарашат по мирным жителям в любой при том войне.
Сергей Николопов, Лев Кутков.
Знаете, мне не очень нравится постановка, я сразу скажу. Искусство войны, особенно применительно к этой ситуации. Потому что, ну, оценивать искусство как умение, как технику ведения войны, как некоторые...
Как результативность.
Как результативность можно по отношению, ну, к проявленным целям. Здесь абсолютно, и я вот исхожу из данных опросов, не очень ясно, какие цели, какие стороны преследовали. Хотя мы задали такой вопрос, понимаете ли вы, что происходит там? И там 49% сказали, хорошо понимают, там часть сказала не очень, часть совсем, и остальные там затруднились ответить. То есть примерно 50 на 50, причем те, кто... сказали, что очень хорошо понимает, они в основном следили по телевидению, и других источников не было. Они полностью приняли официальную точку зрения, и для них никаких другой информации не нужно было. Но самое поразительное, что когда мы спрашивали, в чем суть конфликта, кто стоит за этим, причины, то главный супостат выявился. Не Россия, не Абхазия, не Осетия, не Грузия, а Соединенные Штаты. Они, оказывается, вот,
все это инспирировали.
Супостаты инспирировали, да. Да, фантастический совершенно результат. И вот именно поэтому оценивать, собственно, искусство войны чрезвычайно сложно. Можно, я не говорю, что нельзя. Соответственно, вся сюжетика распадается на несколько планов. И тут можно говорить, кто какую войну ведет. С точки зрения, видимо, российского руководства, которое явно готовило эту войну, и это есть
заранее,
данные, и там стягивало горючее, там все материальное.
Боевую технику, солдат, это мы есть
технику, свидетели живые, да. И, в общем, ждала или провоцировала грузин на ответные действия. Война проведена блестяще. И я слышал комментарии военных, которые не касались политических сторон, там гуманитарных, что с точки зрения войны, военной стратегии, планирования, все было сделано как по учебнику. Но вряд ли можно оценивать войну, и тем более искусство войны, вот исходя из этого плана. Если рассматривать цели политические, ну, с точки зрения, скажем, ликвидации режима Саакашвили, то цели войны не выиграны. Если рассматривать с точки зрения внутреннего состояния, как мобилизация российского общества, эффект, безусловно, налицо. Консолидация полная. У меня ощущение, что люди, с которыми я мог бы солидаризировался, ну, просто тают до каких-то там процентов. Просто страна в этом смысле живет и дышит иначе, чем я и мои знакомые. По-разному оценивают, это точно совершенно. Некое одичание здесь, варваризация такая, ну, просто, я бы сказал, поразительная. И действует угнетающе. Я не могу сказать другого такого своего впечатления от данных опросов, ну, может быть, кроме начала чеченской войны там, или хода чеченской войны там. Угу. Так, опустить страну, в общем, это надо уметь. Но если говорить еще об одном плане внешнем, скажем, ну, внешнеполитическом, то опять-таки цели не только не достигнуты, но они обратные, как бы ожидаемым. Поэтому, видимо, оценивать это надо только исходя из перспективы каждой из сторон. Или надо разбивать разговор на разные планы и говорить о моральной цене, о политической, о человеческой, о национальной. В общем, несколько планов, по крайней мере.
Спасибо, Льву Гудкову. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны. Россия, Грузия, Осетия». Кэти Чухров, пожалуйста.
Для меня это слово «искусство войны», конечно же, оксюморон, потому что искусство – это нечто высокое и гуманистическое. Но если понимать искусство как стратегию, технологию и тактику, конечно же, существует искусство войны. Это действительно, там существует огромная литература по теории войны и так далее. Но начиная все-таки с образования Организации Объединенных Наций и с некоего общественного договора о том, что война – это нечто чрезвычайное и запрещенное, да, вот начиная с 50-х годов, все-таки общество, мне кажется, даже в глобальном смысле пришло к тому, во всяком случае в европейской части, что войну невозможно победить, да, и любая победа в войне – это, собственно, страшная гуманитарная катастрофа. Если исходить из этого, то, мне кажется, мы существуем совершенно в другой логике войны, в медийной логике войны. То есть, начиная с Персидского залива, мы видим какой-то театральный расклад операций военных и сообщения о каких-то вот военных действиях, но, тем не менее, война происходит в медиа, да, война происходит в другом месте. Это с одной стороны. С другой стороны, что мы видим в этой войне, да, собственно… Что такое война? Это в нашем сознании война священная, да, вот как она имела место там, против фашизма, и как мы привыкли ее понимать, да, это воюющие стороны, которые воюют за какую-то истину, собственно, да, и нас учили так, и мы воспитаны так по отношению ко Второй мировой войне, что эта война была во имя защиты Родины, за некоторую истину. Сегодня, после бомбежек в Ираке, после бомбежек в Югославии, когда, собственно, цель добра, то есть для достижения добра нужно немножко как бы побывать в зле, и право на это зло, право на это чрезвычайное положение имеют супердержавы, например, США, было продемонстрировано и России, потому что вся риторика строится на том, что если для достижения добра у США было право на зло, значит, мы можем заявить о себе как о супердержаве во имя достижения добра, защиты миноритарного региона, тоже пойти на войну, на некоторое зло. То есть это демонстрация суверенной власти, мне кажется.
Кэти Чухров, спасибо. Борис Дубин.
Я согласен с теми, кто говорил, что это виртуальная война, телевизионная война. Но, может быть, особенно с какого-то времени, вероятно, вот со Второй мировой войны, войны коренным образом поменяли, что ли, свой тип. Дело не просто в масштабе, там, что они стали массовыми, они могут быть даже и локальными. Но войне предшествует, а может быть даже началом ее, является, вообще говоря, не война с противником, а война с собственным народом. И вот это первая победа, которую одерживает власть. Когда она ее одерживает, она начинает разворачивать эту власть дальше. Так было во Второй мировой войне, причем с обеих сторон. Когда Сталин, благодарность народу за терпение, он имел в виду именно это, что я вас сделал, и тогда вы сделали то, что было нужно мне. точно так же сделала противоположная сторона. И были репетиции, были маленькие войны, где большая страна показывала, что она может. Вот, опять-таки, и с той, и с другой стороны. Была и Польша, была и Финляндия, и множественные подступы к ней. Я не провожу здесь аналогии, но мне кажется явно, что движущими силами в этой войне были люди, которые сначала победили страну, а потом начали доказывать это другим. Самыми разными средствами, кстати сказать. На хоккейных полях происходило ровно то же самое. И то, что сейчас происходит в Китае, и вся свистопляска по этому поводу, это часть того же самого. Только, слава богу, кровь не течет. И не бомбят... не бомбят мирных людей. Но вот то, о чем говорил Сергей, ведь даже по тем цифрам, которые сегодня есть, потери среди мирного населения на порядок выше, чем среди военных. Совокупные. Какое же это искусство? Какая же это война? Это совсем другая вещь.
Борис Дубин, спасибо. Я хочу спросить у Вячеслава Измайлова. Вот Лев Гудков сказал, что военные рапортуют о том, что стратегия планирования войны происходила четко по учебникам. Между тем, у меня такое ощущение, что между генералитетом и властью политической существует какой-то странный разрыв. Если президент России Медведев проговаривается о том, что он, как и все простые люди, следит за ходом военных действий по интернету и телевидению, это вообще, мне кажется, довольно комичная и показательная оговорка. Это значит, что верховный главнокомандующий, он просто не знает, что у него происходит на фронтах военных действий. Вот действительно ли все это как-то согласовано? Действительно ли стратегически все происходит по учебникам?
Да, там? Ну, он судит по интернету и потому, что ему докладывают. А докладывают, наверное, не всю грязь, которая там происходит. И еще скажу, что, повторяю, что Грузия, она, да, бомбила Цхинвали, и действительно погибли мирные жители. Но дальше она почти не воевала. Поэтому такой войны не было. Мы просто захватывали без сопротивления те территории, Гори и так далее, так далее, так далее. Также могли и захватить Тбилиси, наверное, без сопротивления.
Ну, вот этот ответ Вячеслава Измайлова объясняет вот это вот изумление некоторых пользователей интернета. Я сталкивалась с такими...
Наш военный обозреватель Аркадий Бабченко, который там был... Он был с чеченским батальоном Ямадаева, проходил-то. Он сказал, хорошо, что мы не воюем против чеченцев. Чеченцы бы так не воевали. Вранье, что чеченцы мародерничали в Грузии. Не мародерничали. Даже такой эпизод не рассказали. Наши журналисты в какой-то подвал зашли, в Горе, наверное, или на подступах, в то село грузинское, и стали пить, потому что воды почти не было, стали пить сок. Виноградный или какой-то, ну, в том баллоне, который был, наверное, грузинская семья приготовила. И чеченец увидел, что они пьют, он не сделал им замечания, он положил деньги, свои деньги. Это был эпизод. Я говорю, об этом надо было обязательно написать. Он не написал, почему.
Спасибо, Вячеслав Измайлов. Вот этот эпизод как-то разрушает образ военных, которые ходят по Грузии, как мародеры и вот эти вот, ну, всякие вот такие вот нехорошие люди. Но, в общем, мне кажется, что здесь, конечно, такая политическая воля была продемонстрирована грузинским руководством. И вот вопросы пользователей интернета, их сомнения в боеспособности грузинской армии, они вот комментарием Вячеслава Измайлова, мне кажется, вполне исчерпываются. Я думаю, что вот вообще об этой войне, конечно, надо говорить лучше на тех планах, которые предложил Лев Дмитриевич Гудков. То есть это внешнеполитический план, это внутренний план, причем моральный и политический. И вот давайте мы, может быть, об этом и психологический план, и вот давайте мы об этом попробуем немного поговорить. Ну что, Лев Дмитриевич, ну, пожалуйста.
Во-первых, если так рассматривать, то война началась не 8 августа, не 7 августа, а года 2-3 назад, вообще говоря, когда в России началась просто антигрузинская кампания. А если правильно, то, вообще говоря, с цветной революцией.
С революцией роста, конечно.
И именно этот страх власти перед возможностью переноса массового движения вызвал жуткую панику среди власти. власти, и, в общем, видимо, был первым толчком вот, к дискредитации режима. Ну, украинского руководства, украинских событий, а потом Грузии и всех прочих. Именно тогда, если бы началась кампания антигрузинская. Онищенко там с Боржоми, оказывается, отравленный, Глубино там прочее. Продолжалось это, если помните, депортация грузин из Москвы, чистками, ну и запретом на авиарейсы, прекращением. Ну, в общем, это была постоянная такая систематическая кампания антигрузинская, антиукраинская, антиприбалтийская. Короче, по всему как бы фронту, по всем границам возникли очаги конфликта. И удивляться то, что сложился такой мощный спрос на врага, на образ врага, подъем ненависти и консолидации такой, ну, вряд ли стоит. В этом смысле, конечно, некоторое моральное опускание, дичание, деградация в стране явно произошла. Тут даже спорить я не буду, если бы и был, кто бы представил другую точку зрения. Действительно, усилилась такая племенная консолидация. Мы свои против всех чужих. Ну и как результат, конечно, некая такая мифологическая фигура Америка, которая тянет свои
грязные руки,
грязные, да, жадные руки к России и, соответственно, пытается пакостить, или англичанка пакостит, если помните это выражение в позапрошлом, может, теперь век. Как только война началась, вот, собственно, это, вообще говоря, ну, как и в других случаях, мы видим некоторый рост одобрения руководства, поддержки, рост социального самочувствия, благополучия. Все правильно, все хорошо. Мир, который был как бы раздроблен и совершенно неопределен еще какое-то время, теперь все стало на свои места. Мы в кольце врагов, все определилось, мы хорошие, все плохие. Ну и тем самым чувство национальной гордости, оно достигло максимума возможного на этот момент.
Лев Гудков, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны. Грузия, Осетия, Россия». За нашим столом военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, психолог Сергей Николопов, социологи Левада-центра Лев Гудков и Борис Дубин, и арт-критик и поэт Кэти Чухров. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
В Москве 11:30.
Радио «Свобода. Новости».
В Чечне убиты 2 офицера внутренних войск МВД России и еще 2 ранены. В Назране в ночь на воскресенье был обстрелян дом следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Южную Осетию. Российские подразделения продолжат контролировать ситуацию в грузинском городе Поти, об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын. Президенты Франции и России Николя Саркози и Дмитрий Медведев в субботу обсудили по телефону ситуацию в Грузии. Как сообщила пресс-служба французского президента, Саркози призвал к скорейшему выводу российских войск из грузинского города Поти. На Украине сегодня отмечают День независимости. 17 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада приняла декларацию о независимости республики. Впервые за многие годы в Киеве проходит военный парад. В Сомали боевики исламисты взяли под контроль третий крупнейший город страны и крупный порт Кисмайо. Также в субботу в Сомали во время посещения лагеря беженцев были похищены 2 иностранных журналиста, граждане Австралии и Канады. В России в этом году жертвами нападений на почве расовой и этнической неприязни стали 85 человек, около 230 были ранены. Об этом сообщил руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама официально представил своего избранника на пост вице-президента, сенатора Джозефа Байдена. В иракском городе Киркук в субботу в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек. Еще несколько были ранены.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44. Искусство войны. Грузия, Осетия, Россия». Психолог Сергей Николопов, социологи Левада-центра Борис Дубин и Лев Гудков и военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Борис Дубин хотел продолжить.
Конечно, мы имеем дело действительно с процессом распада и разложения Советской империи. И явно сейчас как бы идет второй круг тех событий, которые было попытались что-то такое в 2003 году сделать, засылая малые десанты там то в Киев, то в Тбилиси. Ничего не вышло. Теперь как бы вторая попытка. Опять-таки она идет по Грузии, и сейчас идет, ну, некоторая репетиция в связи с Украиной. Но я думаю, что она направлена, по крайней мере, в две разные стороны. Одна война направлена внутрь. И действительно мы видим необыкновенный за год буквально рост ксенофобии по отношению к Грузии, по отношению к Соединенным Штатам, по отношению к Украине. Никогда не было таких данных. В полтора, почти два раза за год увеличилось число людей, которые считают, что отношения сегодня напряженные, прохладные, враждебные с Грузией, со Штатами и с Украиной. Ну, просто это произошло буквально за год, с сентября прошлого года, вот по нынешний август. И вторая война – это как бы война, обращенная туда, вовне. Мы сначала убеждали вас, что мы поднимаемся с колен, вот сегодня мы это показываем. И вы прогибаетесь и будете прогибаться. Реакция западная, по крайней мере, западного руководства, пока достаточно неопределенная. По крайней мере, изолировать Россию мы не собираемся, мы будем дальше продолжать этот процесс, но тем не менее, поэтому на том коротком отрезке, а, видимо, на длинные отрезки наша власть и не рассчитывает, на этом коротком отрезке как бы власть может считать, что она победила. Победила и внутри, победила и снаружи. Но это рождает новые проблемы. На время войны они как бы отодвигаются. Кому война, кому мать родна. Вот, до того ли сейчас, дескать, когда нас окружает враг, когда идут бомбежки, когда льется кровь и так далее, и так далее. Но рано или поздно это закончится. И тогда что? Как с отношениями с Западом, как с отношениями с ближайшими соседями? То, что Польша подписала и подписали так быстро договор по ПРО, показывает, что, в общем, быть рядом с Россией не сахар. И это только первый шажок. Поэтому воевать, чтобы наживать себе врагов, причем и близких, и дальних, и это война, и это победа, какая же здесь победа, и какая же здесь война. Мне больше это напоминает спецоперацию, проведенную, как всегда, известными силами, которые вроде бы там себе уже дырочки-то и сверлят под ордена.
Новые звезды, да.
Вот, да. А с другой стороны, дипломатическую операцию. Я вижу действия вот этих вещей. Это нам показывают по телевизору. Или это мы должны прочесть по телевизионной картинке, а то, что бомбили Гори, то, что бомбили Поти в ответ на Схинвали и так далее, и так далее. Ну, как бы это нам по телевизору не показывают. Цифры жертв колеблются, их никак не удается определить и так далее. То 74, теперь их 63. В этом смысле я вижу реальную растерянность военных людей, которые как бы должны были бы отвечать за дело, реальную растерянность и неинформированность политиков, которые, казалось бы, руководят страной и руководят вооруженными силами, а тем не менее получают всю информацию из третьих, четвертых рук и из интернета, и готовность уверить себя, страну и весь мир в победе, в то время как родилась куча новых проблем, не говоря о тех жертвах, которые остались за спиной. И, может быть, они еще и не кончились.
Борис Дубин, спасибо. У меня вопрос к Вячеславу Измайлову. Здесь о двух вещах говорилось. Первое, общество консолидировано вокруг идеи войны. И второе, вот Борис Владимирович сейчас сказал, что военные находятся в растерянности. Вот что военные думают на самом деле? Они радостно пошли в Грузию, они действительно консолидированы вокруг там, президента, вокруг этой идеи того, что нужно идти Грузию занимать? Или все-таки они колеблются и тоже не понимают, зачем они там?
Я знаю, не думаю, а знаю, что не только офицеры, даже некоторые генералы, известные мне, против этой войны, против того, что творится сейчас в Грузии, за то, чтобы они дружили и ездили в Грузию. У многих, и у журналистов, и у офицеров, там есть родственники в Грузии, и они за великий грузинский народ, за простой грузинский народ. Не только офицеры, а даже действующие генералы, мнение которых я знаю.
Вячеслав Яковлевич, ну а что они там делают? Они приказ просто выполняют.
Понимаете, вот здесь генерала Хрулева, командующего армией, генерал-лейтенанта, можно понять. Потому что ему приказали с Владикавказа идти. Как идти? Не сказали, ничего не сказали. Хорошо, вот он принял единственное возможное решение, хотя я его ругаю, но правильное решение. Умереть там вместе с другими. Без разведки, без карт и так далее, и так далее. Лучший выход из положения – это ранение, которое он получил. Это отличный выход.
Вячеслав Измайлов, спасибо. Да. Сергей Яниколопов.
Меня вот немного это все смущает, потому что если предполагать, что эта война была давно подготовлена, то тогда вот все разговоры об этих несчастных генералах вообще вызывают большое сомнение. Если она действительно была подготовлена, либо это опять одна очередная масс-медийная ложь. Потому как на самом деле не очень много потерь военных. У меня есть ощущение, что все-таки знали, куда едут. И мне вот не нравится то, как мы стали уже обсуждать, так сказать, так мы просто сейчас все рыдаем по поводу грузин, совершенно не замечая осетин. Вот по кому нужно рыдать. Там-то эта ситуация началась не даже в 91-м году. Белый геноцид осетин в Грузии был десятилетиями. Там свои проблемы. Говорить о последствиях войны, нужно говорить о проблеме не только ксенофобии по отношению к американцам, которых, в общем, мне не жалко внутри нашей страны, но пускай будет ксенофобия к американцам. Они далеко. А вот то, что это может сильно изменить вектор ксенофобии по отношению к северокавказским народам, которые на самом деле наши сограждане, то, что за многие годы 90-е и начало 2000-х было по отношению к чеченцам, а то, что чеченский батальон вот вел себя так достаточно благородно во время этой операции, то, что он выступил на защиту такого же северокавказского маленького народа, вот это серьезная проблема. И если говорить о психологических проблемах, то это проблемы очень долгие, трудно сейчас сразу сказать, в какие вектора они пойдут. Единственное, что можно сказать сразу, когда-то проводилось исследование по поводу детей, бывших во время конфликтов между Карабахом и Азербайджаном, Абхазией и Грузией, Чечней и Россией. Вот самое страшное – это то, что начинаются сеяться зубы дракона. Вот то, как в Грузии выросло целое поколение, ненавидящее окружающих, то, что в Абхазии, я с трудом себе представляю возвращение каких-либо грузин в Абхазию, так же, как не представляю, что будет с грузинами, которые вдруг пожелают жить в Осетии, эта проблема на самом деле более серьезная, чем даже то, что мы обсуждаем в своем профессиональном кругу о посттравматических стрессовых расстройствах у осетинских детей, там грузинские психологи будут обсуждать посттравматику в Грузии. Вот эта проблема, которая на долгие годы, понимаете, вот самое-то печальное во всем этом, что взрослые могут позволить себе замириться. Они помнят какие-то свои длинные истории, когда кто-то дружил, кто-то был кому-то родственником там и так далее. А вот дети вырастают, уже точно зная, кто враг. Что, например, у меня вызывает опасения, это дальнейшая эскалация масс-медийных всевозможных войн с обозначением вот этих недалеких врагов, а близких. Потому что не нужно закрывать глаза на то, что у нас в стране живет больше миллиона грузин. Притом большая часть из этих грузин не гастарбайтеры, приехавшие после распада Союза. Они, вообще говоря, укорененные здесь на большой и малой грузинской улице с 17 века, живущие в огромном количестве городов. У нас на Олимпиаде половина тренеров, ну, в последнем случае, по борьбе, по штанге грузины. Вот как они должны себя чувствовать, как население будет к ним относиться. И в этом смысле меня вот этот вот опрос, который упоминался, очень напрягает. Знаете, когда враг за границей, это одно, когда враг внутри, то это совершенно другое.
Сергей Николопов, Лев Гудков.
Я почти совсем согласен, но одно есть существенное возражение. Нельзя рассматривать ксенофобию как направленность. Если мы говорим о росте ксенофобии в отношении грузин или американцев, то это лишь один из признаков. Вообще говоря, это рост ксенофобии означает, что он будет направлен на любой другой объект, что это общий подъем и некоторое одичание, деморализация всего общества. Дальше потом, может быть, там, я не знаю, пигмеи, если бы они у нас появились, они бы точно стали бы объектом ксенофобии. Дело в общем росте ксенофобии, которая, ну, может быть, обозначена вполне мифологическими фигурами. Как,
я добавлю, я на самом деле не возражаю. Да. Вот мои собственные даже исследования показывают, что общий уровень агрессивности у нас очень высокий.
Очень высокий.
Это даже не ксенофобский, да. Это просто общий уровень агрессивности. Абсолютно. У нас норма агрессивности психологически выше, чем у ряда соседних стран, да. А кроме того, выше, чем то, что было в Советском Союзе.
Да, это точно. Но я хочу вот на что обратить внимание. Почти любая война – это признак недееспособности политики, профессиональной недееспособности. Это значит, что неумение решать конфликтами нормальными, дипломатическими, социальными, экономическими и прочими средствами. Война нужна только тем определенным силам, которые, если брать о России, блокируют возможность трансформации страны, процесса модернизации, процесса реформ, процесса изменения. Либо мы говорим о экономических, социальных, пенсионных реформах, ЖКХ, медицинском обслуживании, там куча всяких проблем. Либо мы откладываем это и объединяемся против одного очень мощного образа чужака, врага и прочее. Второе, что мне кажется, что почему, собственно, вот на Кавказе именно с Грузией война началась. Такая война сняла всю проблематику войны в Чечне, практически ее закрыла. Моральной ответственности, преступления, которые там совершились. Очень интересно в этом смысле смена лексики. Такое впечатление, что произошло переключение в мозгах у наших лидеров, и они заговорили на языке правозащитников из западных стран. Почти то же самое обвинение, которое предъявлялось России в отношении преступлений в Чечне, мгновенно перенесены на Грузию, и это принято было. И это тоже один из факторов деморализации. Отказа от ответственности не только политиков, но и населения, общества в стране за прошлые действия, он чрезвычайно важен для понимания атмосферы в стране.
«Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны. Грузия, Осетия, Россия». Борис Дубин.
О Чечне. Совершенно верно. У нас есть вопрос вот в этом исследовании, которое пришло, о том, что стоит за этими военными действиями. И там есть пункты подсказки, которые нашли как бы наименьшую поддержку аудитории. Два пункта. Первое. Саакашвили хочет восстановить единство страны. И второе. Он не хочет отпускать ту часть территории, которая хочет быть свободной. Ровная проблематика Чечни и всего, что с ней было связано. При этом все 80% разделились между двумя позициями. Саакашвили хочет укрепить свои позиции, чтобы выиграть выборы. И, естественно, Соединенные Штаты, которые, значит, сумели навязать свою логику. Я хочу вернуться к теме империи. Мне кажется, мы сейчас сталкиваемся, собственно, и все последнее время сталкиваемся, но на войне это всегда острее видно, сталкиваемся с двумя сторонами как бы распада империи. С одной стороны, с амбициями имперскими, попытками восстановить или, по крайней мере, поиграть мускулами и показать, что мы ого-го еще, и второе, с реальными проблемами империи. империя – это всегда многонациональная штука. То, о чем говорит Сергей, где сплошную врезаны друг в друга грузины, осетины, абхазы и так далее, это по всей России. Эти проблемы скрываются ведением вот таких войн. Вообще говоря, войны решают кучу проблем. И реформы, и нормальная жизнь, и старики, и старушки, и действительное существование огромного количества этносов, национальностей, народов, народностей, вообще говоря, никак не представлены ни в культуре, ни в масс-медиа. Все это война отодвигает, и тогда выступают на первый план совершенно другие структуры. Эту ксенофобию, кстати сказать, можно разложить. Я посмотрел, там довольно интересные составные части. Есть ксенофобия антигрузинская, но при этом жаление осетин и абхазов как окраинных народов Грузии, которые было попытались показать, что они тоже люди, а Грузия, значит, их душит. Это симпатия низовых слоев населения. Это малый город, это село, которое, вот, говорит, вот эти грузины, они вот не дают абхазам и осетинам жить. Есть антигрузинская, антисаакашвилевская. Это уже крупный город. Это идеологическая штука, это то, что идет через масс-медиа. И, наконец, есть антиамериканизм, который, конечно, целиком идеологический, и в этом смысле не сегодня возник, а давным-давно поддерживается нашими масс-медиа, ну, по крайней мере, со второй половины 90-х годов, а уж с начала 2000-х это стало просто совершенно очевидным. Поэтому вместо решения проблем распадающейся империи вперед выдвигаются амбиции, вместо решения национальных, этнических и так далее проблем войны под этим соусом и этой подоплекой и с громадной идеологической накачкой и защитой. В этом смысле роль масс-медиа не случайна, они не просто оказались под рукой, а эта их роль возникает именно в такой ситуации, когда нужно вместо решения проблем продемонстрировать сплочение через образы чужака, врага, угрозы. Масс-медиа в 20 веке, они все обслуживали именно вот такого рода режимы. И эти режимы чрезвычайно им были благодарны. Важнейшим искусством для нас является кино, а ныне телевидение. Вещь абсолютно не случайна.
Борис Дубин, спасибо. У меня к Вячеславу Измайлову вопрос. Вот социологи сказали, что эта война сняла проблематику войны в Чечне. Вы согласны с этим утверждением?
Может, на первое время и сняла, но по большому счету и сняла. И еще я хочу сказать слова Георгия Хаиндрава, который был министром по делам территорий непризнанных. Он говорил, что мы, грузины, в событиях 92-го года, мы виноваты, потому что нас больше, мы сильнее. Мы должны просить прощения. Это говорил грузинский министр правительства Саакашвили, того же самого. Я уверен, что он за свои слова эти отвечает и сейчас. За Цхинвали есть село такое, Тамарашени, грузинское село. Сразу это по дороге на Владикавказ. В этом селе грузины устраивали и танцы, и что-то современное. И многие из Цхинвали туда шли. Если бы по такому пошли бы пути, не войны, пусть 120 лет еще бы договаривались, 120 лет бы такое положение было, непризнанная республика, лишь бы не было войны, показали, что да, в Грузии можно жить. Грузины нисколько не убивают, что события 92-го года – это случай, это уголовники к нам пришли. Может, тогда было бы не так, как сейчас. И еще я хочу сказать одну вещь о Южной Осетии. Лидеры этих республик, и не только лидеры, они имеют бизнес в России. С другой стороны, года 4 назад, максимум 5, я занимался такой историей. Пропал мальчик московский из МГИМО. Он поехал с мамой на курорт в Абхазию и пропал. Его похитили. Его похитил сын одного из первых лиц Абхазии. За ним поехали с главного управления с организованной преступностью. И мама, конечно. Им знаете, что сказали? Власти. Им сказали, это же независимая республика, это же не Россия, поэтому уезжайте лучше по добру, по здоровому обратно. Они и уехали. И мама продала свой дом, и она заплатила 150 тысяч долларов и вернула сына домой. А тот человек, который его похитил, имел бизнес в России. И он уехал туда, там он лицо неприкасаемое. не доходящие до России. И самое страшное в этой истории то, что ни один человек из власти не сказал, что мы сделаем все для того, чтобы вашего сына вернуть.
Вячеслав Измайлов, Лев Гудков.
Я бы хотел чуть подхватить то, о чем вы говорили о Хаиндраве. Вообще говоря, преступление одних не является оправданием преступления других. Это вот, мне кажется, очень важный момент в разборе причин таких войн. Любое упрощение ситуации, любая демонизация, любое сведение к одной причине, но непростительно и преступно в каком-то смысле. Еще я хотел бы вот продолжить то, о чем Борис начал говорить. Конечно, общество по-разному отреагировало на войну. Для меня самым печальным было то, что гораздо быстрее и интенсивнее вот эта вот агрессивная мобилизация прошла среди образованных людей. Статусно высоких, москвичей, бедная провинция, в этом смысле малый город и село, гораздо холоднее отнеслось к этому, и там уровень просто агрессии внутренней и ксенофобии, и поддержки этой войны, одобрение ее было гораздо ниже. Это свидетельство консолидации субэлитных групп вокруг режима. Моральные, опять еще раз говорю, последствия, это вот наиболее авторитетных групп, контролирующих и интерпретацию этой войны, и пишущих о ней, и показывающих этой картинкой, и дающих оценкой, и толкование этой войны. Последствия вот этого будут ощущаться очень долго. Если посмотреть всю цепочку воспроизводства социального передачи, то это значит, такой настрой образованного сообщества будет иметь довольно тяжелые последствия. Еще раз говорю, что провинция гораздо в меньшей степени готова откликнуться на вот этот военный призыв власти.
Лев Гудков, Сергей Николупов, пожалуйста, вот как мы можем с точки зрения психологии прокомментировать то, что Лев Дмитриевич нам сейчас рассказал? Консолидация элит из крупных городов вокруг решения власти, провинция, которая, в общем, оказывается, совсем не поддерживает эту военную историю.
У меня нет исследовательских данных, но, собственно, ощущения по целому ряду анализа других источников показывает, что все-таки провинция здравей и здоровей. И в этом смысле вот то, что в Москве просто как под увеличительным стеклом общая неприязнь к друг другу. Исследования Центра социологии и образования показывают, что в школе гигантское деление. Там деление не просто на бедных, богатых и средних, а на много слоев этих бедных, богатых и все. И все они не любят друг друга. Точнее говоря, просто ненавидят. Вот эта всеобщая неприязнь, которая в крупных городах заметна, а в Москве особенно остро, она и проявляется в том, что на негативе, на образе врага легко консолидироваться. Наконец враг найден, объект. Провинция в этом смысле, по-видимому, все-таки более адекватна своим жизненным проблемам. Поэтому не случайно в провинции больше данных о том, что они симпатизируют слабому. Они отлично понимают, что у Грузии такие же отголоски имперские, просто маленькие. Это как матрешки. Большая не может отдать свою окраину, а более маленькая там свою окраину. Ну и так дальше до самых маленьких, до одного. Но вот эта неприязнь, она, мне кажется, когда война пройдет, у нас-то эта вся проблема останется. Общая агрессивность окружающих, нежелание преодолевать это, потому что все разговоры о том, что мы сейчас делаем национальную проблему толерантности там и прочее, это уже были национальные проекты. Понимаете, нельзя делать проекты про толерантность, не зная, вообще говоря, к чему нужно быть толерантным. Нормальное общество сначала исследует причины интолерантности, потом начинает говорить, что мы будем преодолевать это. А когда просто, так сказать, увещевание, что надо жить дружно, да, вот будем жить дружно, пойдем бить морду соседу. Все вместе, дружно. В этом смысле проблема немножечко затушевывается, и мне кажется, что то, что остается более-менее здравомыслящим людям, это вообще говоря думать о том, а что дальше делать. Вот в ситуации, когда все так. И даже показатель, который меня, ну, с одной стороны, расстраивает, а с другой стороны, немного радует. То, что врагом названа не Грузия, а Соединенные Штаты, что все-таки маленький не достоин быть настоящим врагом. Враг должен быть покрупней. Но дело не в переводе стрелок, а в самом понимании того, что противник должен быть достойный.
Главные враги у нас Эстония, Украина и Грузия.
Вот это и печально.
Сергей Николопов, Лев Гудков, Борис Дубин.
Вообще говоря, если начинают войну, значит, в стране не лады. Не в той стране, с которой воюют, а в той, которая побольше, которая вроде посильнее, могла быть поумнее. Второе, это значит, что за счет вот такой консолидации против врага стремятся заглушить различия, которые есть внутри. На время это возможно. После войны они вскроются, если не станут еще острее. Распад империи обозначает, что надо учиться жить среди различий, не заглушать различия, а учиться жить среди них, а потом, когда научимся, даже и пестовать эти самые различия. Но до этого еще куда как далеко. И последнее. Мы говорили про 70%, про 80%, но есть вот тот остаток. Значит, есть 20-30% нашего населения, которые указывают на две вещи. Первое. 30%, которые сказали, что все-таки причина войны, конечно, там Соединенные Штаты, но, скорее всего, это тягались между собой руководство России и руководство Грузии. Это 30% населения, это не так мало. И 20%, которые говорят, что дело миром не кончится, не просто между Грузией и Россией, а может грозить большая война на Кавказе вообще. И это серьезное предупреждение.
Борис Дубин. Свобода в клубе «Квартира 44. Искусство войны. Россия, Грузия, Осетия». За нашим столом были военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, социологи Левада-центра Борис Дубин и Лев Гудков и психолог Сергей Николопов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну, и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио